Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Господь нисходит к человеку, опускается в мир для того, чтобы мы могли подняться к Нему. Художник в чем-то следует вот этому пути Сына Божия, потому что правду, красоту, которую он находит на духовных высотах, он делает даром, он ее дарит всем нам.
«Бог и человек» в мировой литературе. Авторская программа Марины Михайловой.
Здравствуйте! Мы с вами продолжаем курс передач, который называется «Бог и человек в мировой литературе». И сегодня мы начнем разговор о литературе христианского времени. Это совершенно новый период в истории развития отношений Бога и человека, потому что Боговоплощение меняет все в этом мире. И первая книга, о которой мне хотелось бы вам рассказать, это замечательное сочинение, которое можно рассматривать и как богословское, и как факт художественной литературы тоже. Это «Исповедь блаженного Августина». Аврелий Августин, блаженный Августин, епископ Гиппонский, известен как автор множества богословских трудов, из которых главным является «О граде Божием». Это книга, над которой он работал в течение 14 лет, с 413 до 427 года, и в этой книге богословие истории его интересует. Августин разработал такой взгляд на историю, который показывает неизбежность напряжения между градом земным, в котором мы все и живем, и градом небесным, да, градом Божиим. Он заложил в этой книге основания христианской культуры. И, конечно, это произведение, которое сыграло огромную роль в развитии философии европейской и богословия. Но особое место в наследии Августина занимает исповедь. И вот об этой книге мне и хотелось бы с вами поговорить. Исповедь была написана за 4 года. Он начал работу над нею в 397 году и закончил исповедь в 401 году. Это книга, которая поражает своей современностью, несмотря на то, что она была создана 16 веков назад. Блаженный Августин родился в Тагасте. Это город, который находился в провинции Африка, ну, современный Алжир, и почти на границе с Тунисом. Этот город стоял на границе между Африкой и Нумидией. Августин родился 13 ноября 354 года, а умер он в городе Гиппоне, где был епископом в течение нескольких десятилетий. Умер он в 430 году. Получается, что Августин был свидетелем заката античного мира. В это время Рим, Римская империя, сопротивляется натиску готов, гуннов, вестготов, вандалов. И, с другой стороны, внутренние распри приводят к тому, что империя делится в 395 году на западную и восточную. В 410 году Рим был захвачен и разграблен вестготами Алариха. А в начале V века, вот в это же время, да, вандалы вторгаются в африканские провинции. И умер Августин в городе Гиппон, который был осажден вестготами Гензериха. Западная Римская империя прекратила свое существование через 46 лет после смерти блаженного Августина в 476 году. Так что он был свидетелем вот этих великих событий, да, перестает быть одна из величайших империй на Земле. С другой стороны, это эпоха, когда нарождается и утверждается новый мир, мир христианский. Хотя император Юлиан Отступник и пытается реставрировать язычество, но конец IV – начало V века – это уже вполне христианское время, это эпоха первых Вселенских соборов. В это время блаженный Иероним осуществляет перевод Библии на латинский язык. Этот перевод называется «Вульгата», и «Вульгата» послужила основанием к просвещению многих и многих народов. Современниками Августина были Афанасий Александрийский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Ниский, да, Кирилл Александрийский, Синезий Киренский, другие отцы знаменитые, вот Иларий из Пуатье, Амвросий Медиоланский крестил блаженного Августина. Это был один из самых удивительных людей в его жизни. Можно сказать, что духовное рождение Августина происходит во многом по молитвам и под воздействием очень мощным личности Амвросия Медиоланского. Это человек такой настоящей римской классической образованности. Он учился в Риме. Святой Амвросий прекрасно знал риторику и законы римские, да. Но затем он вот становится христианином и сразу епископом. Это очень интересно. В том городе, где он жил, в Милане нынешнем, бывшем Медиолане, был епископ Арианский. И когда он умер, то наступила ситуация выборов нового епископа. И Амвросий, хотя он в то время был только катехуменом, он только готовился к принятию святого крещения, он отправился сразу в собор, где народ решал вопрос, да, о выборах нового епископа. И вот как это неудивительно, выбрали его. Все единодушно говорили, что Амвросий будет нашим епископом. Он пытался убежать даже из храма, но его задержали и крестили, и сразу же он становится епископом медиоланским. И нужно сказать, что очень много он сделал не только для развития богословия, да, и укрепления церкви как, ну, живого присутствия Христова на земле, но он еще был удивительным поэтом и музыкантом. Очень многие гимны, которые и до сих пор мы вспоминаем и в Западной церкви, и в Восточной, принадлежат святому Амвросию Медиоланскому. Вот знаменитый гимн «Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем» – это как раз произведение святого Амвросия. Вот все эти замечательные люди были современниками Аврелия Августина, но нужно сказать, что в эту эпоху расцветает не только святоотеческое богословие, но и различные ереси. Ересей было много, и они были очень разные. Это и манихейство, и арианство, и ересь Пелагия, и ересь донатистов. Вот самые разные лжеучения пытаются, ну, сокрушить церковь, да, изнутри. И нужно сказать, что Августин внес свой вклад в борьбу против ересей, против лжеучений. Ну, скажем, у него есть множество работ против манихеев. И это не случайно, потому что он был под воздействием манихейской ереси в течение многих лет. Он считал себя манихеем. И манихейство утверждало, что свет и тьма, добро и зло – это начало равнозначные в бытии, что они онтологически равноправны, что мир создается, ну, борьбой и игрой, да, светлого и темного начала. Тогда как Августин противопоставляет этому свое учение о фундаментальной благодати бытия. Он говорит о том, что мир был создан Богом, и изначально он прекрасен. Да? Он говорит, Августин, что тьма есть отсутствие света. Да? То есть он определяет тьму и зло негативно. Зло есть отсутствие добра. Они не принадлежат к природе этого мира, а они вот проявляются тогда, когда, ну, скажем, ослабевает свет или оскудевает добро. Что касается донатистов, то они были, ну, такими раскольниками. Они основали свою церковь и перекрещивали людей, которые к ним приходили. Нужно сказать, что Августин был решительно против практики повторного крещения, потому что церковь едина, как един Христос. Вот этому учит Августин, и это такой очень важный аргумент против ереси доната. Ну, еще нужно упомянуть о пелагианстве, которое тоже было довольно сильно в то время, и вот в Северной Африке было распространено. Пелагиане считали, что причиной спасения человека является он сам. Его аскетическая жизнь, его моральная строгость вот и приводит к спасению. В противоположность им Августин утверждает, что только благодать Божия может совершить дело спасения человека. И в этом, конечно, он верен евангельскому учению, да, учению апостола Павла о законе и благодати. Нужно сказать, что отец Августина был язычником, и, ну, ничто не предвещало, казалось бы, что он станет святым и станет епископом и одним из величайших богословов. Отец его, Патриций, это человек такой римской культуры, римского образования. Был он небогатым землевладельцем. Ну, правда, мать Августина, Моника, она была христианкой, но она всегда была очень, ну, как бы тактично с мужем, да, и она старалась, конечно, дать Августину христианское образование и воспитание, она старалась дать ему вот ощущение живого Бога в его жизни, но, с другой стороны, она обязана была уважать, так сказать, взгляды мужа, его образ жизни, поэтому вот Августин воспитывается, растет в ситуации такой принципиальной двойственности, да, между язычником отцом и христианкой матерью его, которая потом была прославлена, святая Моника, покровительница всех матерей. Отец Августина, хотя был человек такой, по-видимому, грубоватый и простой, но, тем не менее, он прекрасно понимал ценность классического образования. И более того, все свои такие честолюбивые мечты он связывал с образованием, которое получит его сын. И поэтому отец Августина настаивает на том, чтобы его сын учился, и он не жалеет денег на образование Августина. Поначалу Августин учился в Тагасте, в родном городе. Пошел он в школу 7 лет. И нужно сказать, что грустные воспоминания остались у него о школе. Он сказал, что вот если взрослому человеку предложить выбор вернуться в школу или умереть, то большинство людей, вспомнив свои школьные годы, предпочтут второе. Так что, ну, в школе, видимо, ему было не так легко и не так интересно. Но, с другой стороны, он был человеком высокоталантливым, очень способным к поэзии, к литературе, да, и был блестящим учеником. Все его трудности, они относились скорее к сфере отношений с другими людьми, чем к учебе. Да, учился он как раз очень легко, и нужно сказать, что в сфере, скажем, греческой философии он был таким гениальным самоучкой, потому что Августин не знал греческого языка. Насколько он блестяще владеет латынью, то есть он один из самых лучших писателей, которые этим языком пользовались, да? Настолько он не знает греческого, и, ну, скажем, философию великую, античную, он читает только в переводах. Так что можно сказать, что он гениальный самоучка в чем-то, да, вот у него была грандиозная интуиция, такое чувство языка и, ну, философская одаренность очень высокая. Так вот, начинает он учение свое в Тагасте, затем в Мадавру переезжает. Это город, связанный с именем такого знаменитого писателя латинского мира Луция Апулея, да, автора романа «Золотой осел» или «Метаморфозы». И вот он учится в Мадавре затем, а потом отец его отправляет в Карфаген, потому что Карфаген – это очень серьезный культурный центр, ну, как мы бы сейчас сказали, университетский город, где преподают, работают знаменитые учителя. И вот 16-летним юношей Августин оказывается один в Карфагене, живет там самостоятельно. Нужно сказать, что к хорошему это не приводит, да, потому что он слишком юн, его чувственность расцветает, его обуревают страсти, и приводит это к тому, что в 18-летнем возрасте Августин становится отцом. У него рождается внебрачный сын, которого он назвал Адеодат. И нужно сказать, что связь его с матерью Адеодата длилась очень долго, около 12 лет. И, видимо, строилась она на каком-то очень подлинном и настоящем чувстве. Но они не были в браке законном. Очень трудно сказать, что этому препятствовало, потому что, ну, по всем законам и Римской империи, и даже христианским законам, этот брак мог бы быть возможен. В нем, ну, как бы не было ничего такого, что препятствовало бы, да, заключению брака. Но, по-видимому, эта женщина была вольноотпущенницей, и семья Августина считала их союз невозможным в силу ее низкого происхождения. Так вот, к его личной, ну, такой очень сложной жизни добавляется еще и обольщение манихейством. Это была ересь, претендующая на гнозис, познание. Манихеи считали, что они владеют наукой о невидимом, что уже очень опасно, потому что какие же возможны науки о божественных сущностях? По-моему, тут как бы очень трудно говорить о научном знании, но однако же манихеи вот твердо претендуют на владение гнозисом, и это очень опасное учение, потому что оно считает свет и тьму онтологически равноправными, да, и человеческая природа понимается в манихействе как тоже, ну вот такая двусоставность, неизменное тело и высокий дух. Это приводило к множеству всяких эксцессов, причем самого противоположного свойства. С одной стороны, ну, такой неукротимый аскетизм, а с другой стороны, манихеям было свойственно убеждение в том, что если человек грешит, так это грешит его низшая природа, его тело. А поэтому и ничего страшного, и можно, так сказать, продолжать. Вот, то есть это все было очень опасно, и, ну, была в этом какая-то большая нечистота. Так вот, как ни странно, Августин при всем своем уме, ну, видимо, помутившись вот страстностью натуры своей, да, он увлекается манихейством, и увлечение это длится 10 лет. И начинает оно разрушаться после встречи с знаменитым манихейским учителем Фавстом. Вот когда Августин услышал его проповеди, поговорил с ним, он вдруг понял, что учение это само по себе довольно ничтожно и пусто. Ну вот тем временем Августин учится, а затем преподает риторику в Тагасте, в Карфагене, в Риме. И поворотная точка его жизни – это переезд в Милан, в Медиолан. Вот там он как раз познакомился с Амвросием. Туда переехала его мать, блаженная Моника. По настоянию матери, которая стремилась устроить его женитьбу на девушке из почтенного семейства, Августин расстался с своей возлюбленной, с матерью Адеодата. И Августин говорит, что подруга покинула его с болью и дала ему обет, ну, не ему даже, а вот перед лицом неба, дала обет больше никогда не вступать в союз с мужчиной. И она действительно этот обет исполнила и провела остаток жизни своей в чистоте, в тишине. Ну и, видимо, в печали, потому что рассталась она не только с Августином, но и с его сыном, потому что вот он потребовал, чтобы сын остался с ним. И нужно сказать, правды ради, что вот этот разрыв, который, видимо, был очень важен для матери Августина, для него самого, мало ему принес пользы в тот момент, потому что с одной стороны, он очень страдает, а с другой стороны, в ожидании совершеннолетия своей невесты, которая тогда еще не достигла брачного возраста, он завел себе новую возлюбленную. И тем самым он как бы погружается все глубже, да, вот в эту пучину чувственных страстей. Впрочем, мы помним с вами, что апостол Павел говорит: «Любящим Господа все содействует ко благу». Тем проще было потом Августину решиться на безбрачие. Эта сердечная рана, она оказалась благом, когда Августин почувствовал призыв Господа. А вот о том, как произошло его обращение, как он стал христианином, об этом мы с вами поговорим в следующий раз.